Пасха – это особенный день, это праздник жизни, которая победила смерть. Сегодня мы собрались здесь для того, чтобы еще раз напомнить друг другу, напомнить самим себе о истине, которая играла и продолжает играть ключевую роль в христианской жизни, в христианском мире вообще. Воскресение – это ключевой элемент христианской веры. Воскресение Христа радикально изменило жизнь Его учеников. Тогда, когда они жили, вы помните, перед Его смертью они были смущены, они были в страхе, они были рассеяны. После воскресения они получили силу, уверенность, мужество проповедовать Евангелие тогда, когда их гнали, когда их преследовали, когда их убивали за проповедь Евангелия. Основанием для такой радикальной трансформации стало свидетельство о воскресении Иисуса Христа. Они лично видели воскресшего Христа, и поэтому практически все они отдали свою жизнь за проповедь Евангелия Иисуса Христа. Кроме того, воскресение Христа стало центральной темой Евангелия, которая представлена на страницах Священного Писания. Если вы посмотрите все проповеди апостолов, записанные в Деяниях святых апостолов, все проповеди – это проповеди о воскресении Иисуса Христа. В каждой проповеди они говорят о воскресении Иисуса Христа. Если вы посмотрите на послания апостольские, которые приведены в Новом Завете, и в них воскресение Иисуса Христа играет ключевую роль, представляя нам основание для нашей надежды, основание для спасающей веры. Кроме того, воскресение Иисуса Христа стало главным фактором, который изменил направление развития всей Вселенной. Воскресение Иисуса Христа стало основанием для строительства Церкви, ради которого Иисус пришел. И мы знаем, что вся Вселенная движется к этому финалу, когда однажды в Новом Иерусалиме соберутся все спасенные в тесном общении с нашим Господом через Иисуса Христа. И, конечно же, воскресение Иисуса Христа играет важнейшую роль в нашей с вами уверенности. Уверенности в спасении, уверенности в будущем и уверенности в настоящем. Поэтому я хотел сегодня пригласить вас сфокусироваться на самой первой христианской проповеди. Вот было время, когда первая проповедь прозвучала. Эта первая проповедь прозвучала в Иерусалиме. Это произошло на 50-й день после воскресения Иисуса Христа, в так называемый день Пятидесятницы. Проповедовал апостол Петр. В этот день на празднике были толпы, тысячи и тысячи людей, которые собрались там. И мы знаем, что из этих многих-многих людей, около 3000 приняли Иисуса Христа. Они обратились к нему с верой. И из этой группы и началась Церковь Иисуса Христа. Так вот, вот эта проповедь апостола Петра, центром которой является воскресение, было воскресение Иисуса Христа, вот эта проповедь апостола Петра, она начинается с воскресения. Я хотел вместе с вами посмотреть на первых 3 стиха из этой проповеди и просто вот шаг за шагом посмотреть, о чем говорил апостол Петр тогда, когда он впервые провозглашал спасение для тех людей, которые не были спасены Христом, не знали Иисуса Христа. Откройте вместе со мной Деяния святых апостолов, 2 глава, и мы прочитаем с 22 по 24 стихи. Деяния святых апостолов, 2 глава, с 22 стиха мы читаем. «Мужи израильские, выслушайте слова эти. Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствовал вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через Него среди вас, как и сами знаете, этого по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его». Я хочу обратить наше внимание на самые последние слова, потому что ей невозможно было удержать его, но до того нам нужно будет посмотреть на все эти 3 стиха для того, чтобы понять, что же это за такая жизнь. Мы будем говорить о победной жизни Иисуса Христа и потом коснемся о победной жизни в Иисусе Христе, то есть нашей жизни в Иисусе Христе, которая становится возможной. Итак, победная жизнь Иисуса Христа, что она из себя представляет? Апостол Петр делает несколько важных утверждений до того, как он сказал, что смерть не могла удержать жизнь Иисуса Христа в своих узах, в своих цепях. Он делает несколько утверждений. Самое первое, он говорит о том, что Иисус – это был человек, которого все хорошо знали. Посмотрите, он говорит: «Мужи израильские, выслушайте слова эти Иисуса Назарея». Самое первое, он говорит о нем как о конкретном человеке, называя его конкретным именем, которое он получил при рождении от своих земных родителей. Имя Иисус было дано ему Иосифом и Марией, и мы знаем, что он с этим именем прожил всю жизнь. 33,5 года люди говорили о нем Иисус, они обращались к нему Иисус, они знали его как Иисуса. То есть это помогает нам увидеть, речь идет о конкретном человеке. Второе. Апостол Петр использует еще одно обозначение. Это как у нас сегодня есть фамилии, есть имя, а есть фамилия. Вот в то время использовали такие характеристики, которые помогали определить из всех Иисусов одного конкретного. И он говорит: Иисуса Назарея. В данном случае в русском переводе это не совсем точно может звучать, но смысл вот этого слова заключается в том, что он из Назарета. Когда мы говорим вот о ком-то, и мы хотим как-то, да вот Петр какой, из Киева, или Иван какой, с Новороссийска. То есть мы знаем, вот каким-то образом понимаем, что, вот о ком идет речь, вот какой Иван. Вот здесь вот точно так было: Иисуса Назарея, Иисус из Назарета. Опять-таки, апостол Петр помогает нам увидеть, что речь идет о конкретном географическом пространстве и о конкретной личности, о конкретном человеке. Почему это важно? Это важно, потому что с самого начала, когда стали проповедовать Иисуса Христа и спасение через Иисуса Христа, люди стали приносить туда какую-то идеализацию образа Иисуса Христа. То есть это общая идея христианства, это идея воскресла. Это просто вот такое хорошее дело, которое было кем-то начато. Это философия определенная, которая живет в умах людей, и она такая была сильная, что смерть не могла ее удержать, и теперь она охватила собой все человечество. Так вот, для того, чтобы опровергнуть или не дать возможности для таких мыслей вообще, апостол Петр с самого начала конкретизирует, он говорит конкретное имя, он говорит конкретную географическую точку. Кроме того, посмотрите, он использует здесь фразу «среди вас, как и сами знаете», то есть Иисуса знали, как Иисуса из Назарета. Тысячи людей, которые были в Иерусалиме, они знали, что есть такой человек, конкретный Иисус, который жил в Назарете и который приходил и служил в Иерусалиме. Но здесь есть еще одна очень важная деталь. Посмотрите, он говорит: Иисуса Назарея, дальше мужа засвидетельствовано. Это очень важное утверждение. В принципе, это слово, оно не обязательно здесь. Уберите это слово, и будет предложение вполне цельное. Посмотрите, Иисуса Назарея засвидетельствовал вам от Бога. Ну, когда мы говорим: Иван Петрович Сидоров, муж, мы что-то хотим этим сказать, или мужчина. В действительности, вот это слово, которое переведено здесь как муж, его чаще переводят как человек. И это очень важное утверждение, которое делает апостол Петр. Он подчеркивает Иисуса из Назарета, человека. Почему это важно? Потому что даже тогда, когда знают, вот есть конкретный Иисус, конкретная личность, когда знают, что он из Назарета, Есть возможность, есть вариант интерпретировать это как просто визуализация чего-то духовного. Ангел какой-то пришел. Какой-то небожитель явился, и он просто явился и был известен здесь под именем Иисус, и он ассоциировался с Назаретом. Но для апостола Петра очень важно, что речь идет о человеке. Почему это важно? Это важно, потому что он был один из нас. Не ангел, не мираж, не просто духовная сущность, создавшая видимость человека. Иисус был настоящим человеком, и это чрезвычайно важно. Он умер как человек, и Он воскрес как человек. И все это мы видим в самой первой проповеди. Ну, мы продолжаем, посмотрите, вторая половинка 22 стиха, и мы видим здесь еще интересные слова. «Мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете». Здесь он дополняет портрет Иисуса из Назарета, человека. И он в этом дополнении, он помогает увидеть его божественную сущность. Он помогает, он показывает то, что речь идет о необычном человеке. О человеке, которого с самого начала многие-многие люди вокруг определили, что он пришел с небес. Помните, когда Иисус только вышел на служение и был голос с небес, «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение», и голубь, Дух Святой в виде голубя сошел на Иисуса Христа. Помните свидетельство Иоанна Крестителя, который говорил о том, что вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира, я недостоин развязать даже шнурки его сандалий. Помните многочисленные чудеса, которые Иисус Христос творил, так что когда Никодим, это самое начало служения Иисуса Христа, может быть, первые полгода, когда Никодим, один из начальников иудейских религиозных лидеров, приходит к Иисусу Христу ночью, и он начинает свое обращение ко Христу с утверждения. Посмотрите, Иоанна 3 глава 2 стих. «Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: Равви, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога». Он говорит от лица всего религиозного начальства. Они знали. Вот в чем значение вот этих слов. «Как и сами знаете». После этих слов Никодима, прошло еще 3 года. За эти 3 года, вы помните, было явлено многочисленное количество чудес. Иисус Христос изгонял бесов, Иисус Христос исцелял прокаженных, Иисус Христос умножал хлеб, Иисус Христос останавливал бури на море, Иисус Христос воскрешал мертвых. И пик вот этого признания того, что Иисус был в действительности Сыном Божьим, он пришелся на воскрешение Лазаря. После того, когда Иисус воскресил Лазаря, вы помните, что это было в непосредственной близости от Иерусалима, Вифания, это место, где жил Лазарь, и туда собирались толпы паломников, которые шли на поклонение, и поэтому, когда Иисус входил в Иерусалим, его приветствовали мессианскими словами, мессианским приветствием. Помните, «Благословен грядущий во имя Господне». То есть люди, толпы людей, они знали. Вот в чем смысл этих слов, которые он сотворил среди вас, как и сами знаете. Петр обращается к ним, и он говорит, конкретный человек из конкретного места, человек настоящий, который наполнен божественной силой, и вы все это очень хорошо знаете. Итак, это 22 стих. Это introduction, это презентация Иисуса Христа. Теперь посмотрите 23 стих. В 23 стихе апостол сразу же переходит к гигантскому такому богословской истине, богословскому понятию, которое он доносит до людей, которые его слушали. Слушайте, что он говорит. «Этого по определенному совету и предведению Божьему преданного вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили». Вот это утверждение само по себе содержит в себе феноменально глубокие истины, которые в то же самое время очень просты, понятны и доступны для людей, которые слушали апостола Петра. Во-первых, он говорит о том, что рождение Сына Божьего как полноценного человека и полноценного Бога было запланировано. Все то, что наблюдали люди, которые жили в то время и соприкасались с Иисусом Христом, было частью тщательно продуманного, очень глубоко спланированного Божьего плана, который реализовался перед их глазами, раскрывался перед их глазами. Его праведная жизнь была неотъемлемой частью этого плана. Его ужасная смерть со всеми деталями этой смерти – то же самое было продуманной частью Божьей стратегии в его великом деле искупления. Она была необходима, чтобы сделать возможным воскресение. Люди, предавшие на распятие Христа, они действовали в соответствии со своей природой. Они делали то, что хотели, и они делали то, что считали правильным на тот момент. Но Бог в это же самое время... То есть эти люди, они несут полную ответственность за содеянное, но через это они исполнили то, что было предназначено Богом. Сын Божий, Бога-человека, Иисус Христос, был убит на кресте Голгофы. Это само по себе утверждение чрезвычайно важное, но я хотел сегодня только отметить его в том, что эта ужасная смерть Иисуса Христа была частью великого Божьего плана, потому что это был единственный путь для спасения людей от греха и смерти. Это был единственный путь, по которому жизнь, которая пришла с небес, может победить смерть. Это единственный путь и единственный вариант. И здесь мы подходим к главному. Апостол говорит о победном воскресении Иисуса Христа. Посмотрите 24 стих. «Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно удержать его». Несмотря на все противление, несмотря на все злодеяния людей, которые восстали против Божьего Сына и причинили ему ужасную боль, и так жестоко, и так по-предательски отнеслись к нему, несмотря на все это, Бог привел эту сложнейшую историю к удивительному концу. И здесь мы имеем дело с удивительным качеством Божьей личности – так называемое Божье провидение – это умение собрать, to compile, собрать многочисленные силы, которые действуют, и собрать их воедино, направив их к тому, чтобы достичь цели, которую изначально предопределил Бог. При этом апостол Петр объясняет одну очень важную деталь, на которой я хотел остановиться. Воскресение Иисуса Христа – было не просто чудом Божиим, появившимся ниоткуда. Воскресение Иисуса Христа было вполне закономерно и вполне обосновано. Почему это важно? Это очень важно, во-первых, понимать в том, что мы имеем основание для нашей веры, которое вполне закономерно и вполне обосновано. Это во-первых. И во-вторых, у нас есть надежда на наше воскресение, которое тоже вполне закономерно и тоже вполне обоснован. И мы посмотрим сейчас на эти несколько слов применительно, во-первых, к Иисусу Христу, как это было, и потом посмотрим, как это касается каждого из нас. Во-первых, важно помнить, что смерть поражает всякого грешника. Когда Бог сотворил первых людей, Он предупредил их: «Если вы нарушите Мою заповедь и будете действовать самостоятельно, сделав себя центром принятия решений и смыслом вообще своего существования, вы умрете». Бог предупредил, вы умрете. То есть смерть – это разрыв связи с источником жизни. Люди сотворены для того, чтобы жить в постоянной связи с Творцом. Так живут люди, они по-другому жить не могут. Он их источник жизни, Он их смысл, Он удовлетворение. И только в этих условиях люди могут функционировать. Разорвав эту связь, люди поставили себя в положение, в котором видимость их жизни сохраняется, деятельность на какое-то время сохраняется, но все они неизбежно идут к своему краху, к своему концу. Это можно сравнить с телефоном. Представьте себе телефон. Сейчас все знают, что такое телефон, от мала до велика. Даже наша бабушка, ей 95 лет, она пользуется телефоном. Вчера мне звонили: «Леша, телефон не работает». Телефон, который у каждого из вас есть. Представьте себе, продали вам телефон, в этом телефоне есть заряд еще, там есть батарея, но у него нет никакой возможности для того, чтобы его подзарядить. Вы взяли этот телефон, он хороший, он работает, вы им пользуетесь, но рано или поздно батарейка сядет. Если его невозможно подзарядить, он становится бесполезным. Разве только орехи колоть или не знаю, что-нибудь с ним еще делать. То есть он уже не нужен, потому что он потерял тот заряд жизни, который в нем был. А другого нет. Связи нет для того, чтобы эту зарядку туда заложить снова. После того, как люди восстали против Бога, они поставили себя в положение, в котором та благодать, которая изначально заложена в них, она потихонечку истекает. Она потихонечку теряется. Это не только в физическом смысле. В физическом смысле мы все прекрасно знаем, что мы стареем, мы приближаемся к смерти. В конце концов, это ДНК, которое мы унаследовали, которое есть у нас, оно включает механизм, и человек умирает. Человек стареет, у него появляется морщина, он слабеет, он болеет больше, он не имеет той спрыти и той силы, которая была в молодости, была в юности. Это батарейка садится, друзья. Это батарейка Божьей благодати садится потихонечку. Но здесь есть еще духовный аспект в этой проблеме. Духовный аспект заключается в том, что, отказавшись от Бога, как от суверенного владыки, в согласии с которым они должны были жить, люди обрекли себя на потерю истинного смысла в жизни, цели в жизни, удовлетворения. Они вместе с тем усиленно пытаются найти это. И каждый человек усиленно пытается найти, он живет для этого, он работает для этого, он придумывает разные формы самореализации для этого, потому что он не может жить без смысла, он не может жить без цели, он ищет удовлетворение. В результате вся его жизнь превращается в постоянные и бесполезные блуждания, ведущие, в конце концов, к разочарованию. Духовно люди лишили себя связи с Творцом Вселенной, поставив себя мерилом значимости и цели жизни, это неизбежно лишает человека связи с источником истинного блага, с источником настоящего смысла и значимости в жизни. Если вернуться к нашей аналогии с телефоном, то представьте себе еще такую картину. Этот телефон не только у него нет возможности для подзарядки, а у него еще и нет, его лишили подписки на обслуживание. Вы можете с этого телефона сфотографировать что-то, ну, пока батарейка не села еще. Вы можете полистать еще эти фотографии. Вы можете музыку послушать, может быть, в этом телефоне. Но вы не можете сделать главное, для чего он сделан. Вы не можете позвонить. И вам не могут позвонить на этот телефон, потому что подписки нет. Вот это то, что произошло с людьми после того, когда они согрешили. Они функционируют, они могут многие дела здесь делать на земле, кроме главного, для которого они были созданы. Кроме главного смысла, который они никогда не поймут без этой подписки. We thought that service that should be reestablished. Это то, что мы переживаем сегодня. Именно в таком положении находятся грешные люди. Внешне у них все есть. Но без связи с Богом они не могут, они просто не могут иметь истинного смысла жизни. В конце концов, их батарейка сядет, они вообще не смогут делать ничего, и они будут выброшены в гиену огненную. Это то, о чем говорит Библия, это то, что соответствует окружающей нас действительности. Здесь есть одна важная деталь, на которой я хотел особенно остановиться. Дело в том, что как только земная жизнь заканчивается, человек, вместе с этим заканчивается Божья благодать, которая сегодня еще продолжает изливаться на людей. Разделяя человека с Богом, грех лишает людей Божьей благодати. Это очень важная истина, которую нужно понимать. Пока мы живем еще на земле какая-то часть этой благодати еще продолжает изливаться на нас. Заметьте, мы все зависимы от Божьей благодати. Ты и я, и каждый из нас, мы зависимы от Божьей благодати. Мы жили когда-то в тесном контакте с Богом, и Его благодать полным потоком изливалась на первых людей, Адама и Еву. После того, когда люди согрешили, Бог мог бы сразу, Он имел право сразу лишить человека всякой благодати. Но Он еще продолжает изливать свою благодать. Это так называемая всеобщая благодать. Это то, что известно под этим термином. Всеобщая благодать. В чем она заключается? Люди живут, люди думают, люди видят прекрасное, люди могут наслаждаться многими вещами в жизни. И это всеобщая благодать. Друзья, и верующие, и неверующие, абсолютно все, мы получаем это совершенно незаслуженно, по Божьей благодати. Но однажды приходит точка, в которой эта благодать заканчивается. Вы знаете, что ад – это место полного отсутствия Божьей благодати. Это место, где люди сами по себе, где у них нет никакого просвета Божьей благодати. Мы настолько окружены Божьей благодатью, что нам кажется, что она вообще – это норма, это естественно то, что есть и то, что должно быть. Как только какая-то часть Божьей благодати где-то блокируется, задерживается, так мы чувствуем себя неуютно. Ну, например, мы заболели, и мы чувствуем себя неуютно. Да, вот здесь вот в этой части Божья благодать, она просто вот в этой части прервалась. У нас еще есть много других форм. У нас есть родные, у нас есть близкие, у нас есть... спасение, в конце концов. У нас есть много разных видов Божьей благодати. Одна – зуб болит. Или еще что-нибудь болит. И человек неуютно себя чувствует. Теперь представьте себе, ад – это место, где никакой Божьей благодати не будет. Вот в чем ужас греха. Вот почему Иисусу нужно было прийти на землю. Вот почему Он должен был умереть, друзья дорогие, потому что сейчас, вот в этой точке, в которой мы находимся, у нас есть еще возможность, пользуясь Божьей благодатью, примириться с Ним для того, чтобы иметь этот доступ к благодати навсегда. Любой человеческий грех в своем основании имеет претензию на место Бога. Любой грех, от самого маленького до самого большого, в своем основании это претензия на место Бога. Я считаю, что правильно вот так. И должно быть вот так. И поэтому я буду недовольным, и поэтому я буду добиваться, и поэтому я буду противиться, и поэтому я не буду соглашаться с Божьей волей. Любая форма человеческого греха, от гордыни до похоти, до разных форм удовлетворения себя и так далее. Любая форма. Бог безграничен по своей природе. И поэтому справедливое воздаяние за любой человеческий грех должно быть безграничным. Вот почему ад – это место полного отсутствия Божьей благодати, безграничное по времени. Потому что любой грех сделан против безграничного в своей святости, в своей природе Бога. Теперь давайте посмотрим еще раз на 24 стих, и посмотрим на вот эти слова, которые очень важны для нашего понимания. Смотрите. «Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти». Вот они, узы смерти, отсутствие Божьей благодати совершенно, которые будут держать людей на протяжении всей вечности. Но здесь возникает вопрос, как же Бог мог расторгнуть эти узы? На каком основании это произошло? Почему смерть не могла удержать Иисуса в аду навечно. Об этом говорят несколько факторов, и мы посмотрим на них очень кратко. Вот здесь мы дошли до первого нашего подпункта. Вы понимаете, сегодня необычная немножко проповедь. Первое, что мы видим здесь, это природа личности Иисуса Христа. Иисус был безгрешным человеком. Почему смерть не могла удержать его? Потому что Христос сам по себе никогда не сделал никакого греха. Он родился от Святого Духа. И таким образом от Бога Отца он унаследовал абсолютную святость. Это значит, что он постоянно был связан с Отцом. Он был связан с человеческим родом, так как он стал человеком. И в то же самое время он постоянно был связан с Отцом. Он от самого рождения и до самого конца он был свободен от духа самоутверждения, от духа самоугождения, от духа самоудовлетворения. Он жил угождением Богу. Он жил послушанием Отцу. Послушание Отцу и полная гармония с Отцом были сутью его личности, сутью всей его земной жизни. Вот почему в конце своего земного пути Иисус мог сказать своим ученикам очень важные слова. Посмотрите, Иоанна 14, 30. «Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира, то есть дьявол, и во мне не имеет ничего». То есть дьявол не может ко мне придраться. Дьявол следил за каждым шагом Иисуса Христа на земле. Он искал возможности, как бы его поразить, как бы предупредить, как бы не допустить его спасающей миссии, которую он совершал. Ну, посмотрите, он говорит, идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Иисус родился безгрешным, Иисус прожил без греха, Иисус был распят без своего личного греха. Он умер без своего личного греха. Иисус умер на кресте по одной единственной причине, дорогие мои. Он взял на себя грех, ваш и мой. Единственная причина, по которой умер Христос. Итак, первая победная жизнь Иисуса Христа была связана с тем, что Иисус был безгрешным человеком. Второе. Иисус взял на себя грехи людей. Это вторая очень важная истина, которая проповедуется в христианском мире, которая стала источником и основанием спасения для каждого из нас. И нам нужно сегодня снова вернуться к ней, потому что в этом был смысл пришествия Иисуса Христа на землю. Апостол Павел говорит о том, что Иисус отказался от славы небес, и Он сошел сюда на землю для того, чтобы здесь на земле стать одним из нас, чтобы на Него Отец мог положить наши с вами грехи. Филиппийцам 2 глава 6 стих. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Послушным кому? Послушным Небесному Отцу. И теперь посмотрите, в чем он был послушен. Исаия 53 глава 6 стих. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас». Вот в чем причина смерти Иисуса Христа. Иисус должен был умереть за наши грехи. В этом был основной замысел Бога в Его плане искупления. Иисус понес справедливое наказание, но не за свои, а за наши грехи. Исаия 53, 5 стих говорит, «Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. И наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились». Друзья дорогие, независимо от того, как велики ваши грехи, независимо от того, как долго вы ими грешили, независимо от того, что происходило или произойдет в вашей жизни, независимо от этого, нам нужно понять сегодня эту важную истину. Иисус Христос умер только потому, что мой и ваш грех был возложен на Него, и Бог не мог его оставить ненаказанным. Бог поразил его. 1 Петра, 3 глава, 18 стих. «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, был умерщвлен по плоти, но ожив духом». В Божьем плане было возложить на Сына Человеческого грех, чтобы Он, понеся на Себя вину, принял на Себя Его наказание. Есть третий факт в этой истории, который помогает нам понимать победную жизнь Иисуса Христа. Во-первых, Иисус был безгрешным человеком. Во-вторых, Иисус взял на Себя грехи людей. В-третьих, Иисус полностью удовлетворил Божью справедливость. Это очень важная часть нашего упования. Апостол подчеркивает, что жертва Иисуса Христа оказалась достаточной, чтобы в действительности юридически решить проблему нашей вины. У нас есть основания для этого. Многие люди, с кем мы говорим, свидетельство об Иисусе Христе, они говорят, ну я надеюсь, что Господь как-то учтет, как-то посмотрит на мои добрые дела, взвесит с плохими, и я надеюсь, добрых окажется больше. Это не поможет. В небесной бухгалтерии действует четкая математика. Для того, чтобы грех был прощен, для этого он должен быть оплачен. Так вот, Иисус Христос сделал это. Иисус сам свидетельствовал об этом. Помните, умирая на кресте, он произнес знаменитое слово. Знаменитое слово, одно слово, которое звучало следующим образом: «Совершилось». Иоанна 19:30 написано, когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: «Совершилось», и, преклонив голову, предал дух. Дело искупления окончено, полностью завершено, миссия выполнена, жертва принята, вина исчерпана, воздаяние осуществлено. Заметьте еще раз, безграничный Божий Сын, Он был Богом, безграничный Божий Сын, понес на Себе безграничную вину грешных людей, полностью удовлетворив Божию справедливость. Друзья, дорогие, основанием воскресения Иисуса Христа было то, что Его собственного греха не было, а за наш грех Он, будучи безграничной личностью, понес безграничное наказание, потому что за наш безграничный грех. И таким образом Божья справедливость была полностью удовлетворена. Послание к римлянам апостол Павел говорит в 24 стихе: «Получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его». Я хочу обратить ваше внимание на слово «искупление». Искупление – это экономический, юридический термин. Он говорит о транзакции, которая произошла. Он говорит о цене, которая была уплачена. Он говорит о том, что что-то произошло достаточное для того, чтобы успокоить Божий гнев. Посмотрите, умилостивление в крови Его, через веру для показания праведности Его в прощении грехов, соделанных прежде. Поэтому смерть не могла больше держать Его. Она не имела права. Наказание было понесено. Божий гнев остановился. Бог абсолютно справедлив. Он не может гневаться просто так. Он гневается, потому что есть объект гнева, есть причина гнева, есть грех, который вызывает на себя грех. И как только Иисус этот грех покрыл, как только Он понес наказание, Божий гнев остановился. Бог справедлив. Бог абсолютно свят. Вот почему Бог воскресил Иисуса из мертвых. И здесь мы имеем дело с четвертым обстоятельством победной жизни Иисуса Христа. Он был безгрешным человеком, Он взял на Себя грехи людей, Он полностью удовлетворил Божью справедливость, умерев на Голгофском кресте. И мы видим четвертый элемент – Бог воскресил Иисуса из мертвых. Это самое яркое доказательство того, что жертва Иисуса Христа полностью удовлетворила Божью справедливость. В соответствии с Его святостью, мы видим, что когда Бог воскрешает Христа из мертвых, Он провозглашает, что наказание излито, точка поставлена, миссия выполнена. Посмотрите еще раз. Но Бог воскресил его из мертвых, расторгнув узы смерти. И здесь очень важна эта часть, потому что ей невозможно было удержать его. Иисус не имел своего греха, поэтому смерть не могла держать его. А за грехи людей, которые были возложены на него, он понес полное наказание. Он умер по причине наших грехов. Как только наказание было осуществлено, в этот момент Божья справедливость была удовлетворена, и Бог воскресил своего Сына. Это говорит об огромной любви Бога Отца к Сыну. Это говорит о том, что послав Сына Своего на землю умереть за грехи людей, Бог продолжал любить Его в каждое мгновение. И эта любовь была не меньше, чем любовь, которая была между ними от вечности. Бог Отец пошел на это ради создания невесты Сыну, Церкви Иисуса Христа, родившейся в результате искупления, совершенного на кресте Голгофе. Поэтому Бог воскресил Сына, как только миссия Его была завершена. Это мы и празднуем сегодня. Мы сегодня празднуем эту победу воскресшего Христа, мы празднуем Его победоносную жизнь. И позвольте мне несколько слов буквально сказать еще о победной жизни в Иисусе Христе. Каким образом эта жизнь Иисуса Христа может стать сегодня вашей жизнью, моей жизнью? В Евангелии Иоанна, в самом конце, в 20 главе, апостол Иоанн подводит итог своему Евангелию и говорит следующее слово. «Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге этой. Это же написано, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос. Уверовали в то, что Иисус из Назарета, муж, о котором было засвидетельствовано, и который воскрес, что Он и есть тот Мессия, который решает проблему вашего греха, который решает проблему нашего отделения от Божьей благодати, который восстанавливает связь с Отцом для того, чтобы Божья благодать, она изливалась на нас вечно, чтобы мы не попали в то место, где эта благодать абсолютно отсутствует. Сегодня, и Он продолжая говорит, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя, имели жизнь во имя Его. Об этом мы проповедуем сегодня. Именно ради этого мы здесь собрались. Мы собрались ради того, чтобы ты, дорогой друг, сегодня мог уверовать в то, что Иисус есть Христос, Сын Божий. Если эта вера настоящая, она даст тебе жизнь во имя Иисуса Христа. Это совершенно изменит жизнь. Так, как оно изменило жизнь учеников, так, как оно изменило жизнь человечества вообще, так, как оно изменило Вселенную, как мы это видим. Сегодня, веруя в Иисуса Христа, ты, дорогой друг, можешь иметь в себе Его жизнь. Веруя в Него, ты можешь получить Его праведность, которая освободит тебя от вины и греха и от вечного наказания за Него. Веруя в Него, ты можешь получить примирение с Богом через Иисуса Христа. Веруя в Него, ты можешь стать частью божественной семьи. Веруя в Него, ты можешь обрести истинный смысл жизни. Веруя в Него, ты можешь обрести надежду и уверенность в настоящем и будущем. Веруя в Него, ты можешь получить Его силу для уподобления Ему. Веруя в Него, ты можешь обрести гарантию воскресения с Ним. И тогда этот праздник будет настоящим. Тогда, когда мы говорим «Христос воскрес» и отвечаем «Воистину воскрес», мы говорим то, к чему мы лично причастны. Сам Иисус гарантировал это. Иоанна 6 глава 40 стих. Он говорит: «Воля пославшего Меня есть та, чтобы всякий видящий Сына и верующий в Него имел жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день». Друг мой дорогой, сам Божий Сын Иисус Христос гарантирует, что если ты видишь Сына, то есть смотришь на Него в Евангелии, понимая то, кто Он есть, и доверишься Ему, то Он гарантирует, Он говорит: «Я воскрешу Его в последний день». Вот наше основание. Апостол Павел объясняет, как это произойдет. Римлянам 8:11. Посмотрите. «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». Посмотрите, так как смерть не могла удержать Иисуса Христа, вот точно так она не сможет удержать никого, в ком живет Дух Иисуса Христа. Вот в чем основание нашей уверенности, дорогие мои. Еще раз запомните эти слова. Посмотрите, если смерть не смогла удержать Иисуса Христа, то она не способна будет удержать тех, в ком живет Дух Иисуса Христа. Вот почему важно быть христианином. Вот почему важно сегодня исповедовать Иисуса Христа. Закончить я хочу еще одним замечательным стихом из первого послания к Римлянам, 15 глава, 22. Здесь не один, я двумя стихами закончу. И 23 стихи. Здесь так написано. «Как в Адаме все умирают, так во Христе все живут». Мы абсолютно не сомневаемся, что все, кто родился от Адама, обязательно умрут. Вот точно так же Писание гарантирует, что если ты рожден от Иисуса Христа, ты оживешь. И дальше он говорит, каждый в своем порядке. Первый не с Христос воскрес, а потом Христово в пришествии Его. Мы будем молиться сейчас, и я хотел бы задать вам вопрос, несколько вопросов перед молитвой, чтобы мы могли сейчас осмыслить все это. Самое первое. Имеешь ли ты жизнь, которую не может удержать смерть? Это важнее всего. Это важнее карьеры, образования, дома, семьи, чего угодно. Имеешь ли ты жизнь, которая не может удержать смерть? Сегодня благодать еще излита. Сегодня Господь еще продолжает действовать. Сегодня мы еще наслаждаемся Божьей благодатью, но однажды она закончится. Это очень важно понимать. Веруешь ли ты в Иисуса Христа сегодня? Доверил ли ты Ему свою жизнь? Имеешь ли ты в Нем гарантию на воскресение? Если да, то торжествуй сегодня. Благодари Иисуса Христа. Радуйся в Нем. Это будет для тебя настоящим праздником. Если нет, сделай это сегодня. Доверься сегодня Иисусу Христу, чтобы вечно жить с Ним. Мы преклоним колени и помолимся. Господи Боже наш, мы благодарим Тебя за то чудо, которое Ты совершил, самое великое чудо, которое когда-либо было совершено во Вселенной. Это то, что не способен понять наш разум. Это то, что не способны мы вместить в свое сознание. Когда Божий Сын стал человеком, когда Он, оставаясь 100% безграничным Богом, вместил Себя в ограниченное человеческое тело, став по-настоящему человеком, когда Он прожил святую, абсолютно праведную жизнь ради нас, когда Он продемонстрировал и доказал свою полную и абсолютную верность так, что даже сатана не имел к чему придраться. И Он сделал это для того, чтобы взойти на крест и там на кресте взять на Себя наши грехи. Господи, благодарим Тебя за это. Мы абсолютно не способны спасти себя, мы не способны угодить Тебе. И наши сердца, наша жизнь переполнены грехами, маленькими, большими, всякими разными. Но мы благодарим Тебя за Сына, который добровольно на кресте Голгоф принял на Себя то, что Ты возложил на Него, наши грехи. И Он понес на Себе безграничное наказание, безграничный гнев, безграничные мучения, которые мы даже не способны подумать об этом, тем более прочувствовать как-то. И Он совершил это на Голгофском кресте, удовлетворив Твою справедливость, воскрес для того, чтобы оправдать нас. Мы благодарим Тебя за это. Я прошу Тебя, Господи, за каждого из нас, помоги нам помнить это. Помоги нам торжествовать в том, что Ты сделал для нас. У каждого из нас сегодня очень много всяких разных причин для того, чтобы беспокоиться и скорбеть, Но я прошу Тебя, Господи, помоги, чтобы каждый сегодня мог восторжествовать в воскресении Твоем. А особенно наша молитва к Тебе, Господи, о тех, кто еще не посвятил себя Тебе, кто не доверил себя и свою жизнь Тебе. Господи, откройся сегодня таким людям. Господи, помоги, чтобы сегодня были разрушены эти узы, которые держат грешных людей в цепях. И дай им настоящую свободу в Тебе, дай им настоящее торжество в Тебе, настоящую уверенность в воскресении. Во имя Господа нашего Иисуса Христа просим Тебя об этом. Аминь.